Глава вторая.
«Они из суда?» — спросила толстуха, глядя вслед уходящим мужчинам.
«Из прокуратуры», — поправил Мегре.
«А разве это не одно и то же?» И тихонько присвистнув, продолжала. «Ха, подумать только. Суетятся, будто это важная шишка. Значит, он и вправду тубип?»
Этого Мегре еще не знал. И, казалось, вовсе не спешил узнать. Он все никак не мог избавиться от странного ощущения, будто давным-давно уже пережил нечто подобное. Лапуэнт поднялся на набережную и исчез из виду. Помощник прокурора в сопровождении коротышки-судьи и секретаря осторожно взбирался по откосу, внимательно глядя себе под ноги, чтобы не испачкать ботинки. В лучах солнца черно-белая баржа «Зваарт-Изваан» снаружи казалась такой же опрятной, какой, наверное, была ее кухня. Высоченный фламандец стоял у штурвала и посматривал в сторону Мегре, а его жена, такая хрупкая, что была больше похожа на девочку со светлыми, почти бесцветными волосами, склонилась над колыбелькой и меняла ребенку пеленки. Несмотря на неумолчный шум машин, мчащихся по набережной Селестен, несмотря на скрежет крана, разгружавший песок с Пуату, было хорошо слышно, как щебечут птицы и плещутся волны сены. Трое бродяг все еще держались поодаль, и только толстуха пошла за комиссаром под мост. Ее некогда красная кофта полиняла и теперь напоминала цветом обсосанный розовый леденец.
«Как тебя зовут?»
«Леа. Обычно кличет толстуха Леа».
Это показалось ей очень смешным, и она опять расхохоталась.
«Где ты провела прошлую ночь?»
«Я вам уже говорила».
«С тобой кто-нибудь был?»
«Только ДД. Вон тот, низенький, который сейчас повернулся к вам спиной».
«ДД твой друг?»
«Они все мои друзья».
«Ты всегда ночуешь под этим мостом?»
«Иногда меняю место жительства. А вы что здесь ищете?»
Мегре в самом деле что-то искал. Он снова склонился над кучей хлама, который составлял имущество тубиба. Теперь, когда помощник прокурора и его спутники ушли, комиссар чувствовал себя гораздо свободнее. Он не торопился. Вытащил из-под тряпья котелок, сковороду, ложку и вилку, а потом примерил очки в металлической оправе с треснувшим стеклом. Перед его глазами мгновенно все затуманилось.
«Тубиб надевал их только для чтения», — пояснила толстуха Лея.
«Непонятно», — начал Мегре, глядя на нее в упор. «Почему я не нахожу?»
Женщина не дала ему досказать. Она отошла на несколько шагов от конуры и из-за большого камня вытащила бутылку, в которой еще оставалось пол-литра фиолетового вина. «Ты пила его?»
«Да, и хотела прикончить, пока тубиб вернется. Оно все равно прокиснет».
«Когда ты взяла отсюда бутылку?»
«Ночью, после того, как его увезла скорая помощь».
«Больше ни к чему не прикасалась?»
Лео серьезным видом сплюнул на землю.
«Клянусь!»
Мегре поверил. Он по опыту знал, что клошары никогда не крадут друг у друга. К тому же они вообще редко воруют. Не столько из-за боязни быть пойманными, сколько из-за какого-то безразличия ко всему на свете. Напротив, на острове Сен-Луи, были настежь распахнуты окна уютных квартир, и в одном из них виднелась женщина, которая перед зеркалом расчесывала волосы.
«Ты знаешь, у кого он покупал вино?»
«Я несколько раз видела, как он выходил из бистро на улице Ава-Мария. Это недалеко отсюда, на углу улицы Жарден».
«А как тубиб относился к другим?»
Желая угодить комиссару и ответить поточнее, толстуха задумалась.
«Вот уж не знаю. Он мало от них отличался».
«Он не рассказывал о своей жизни?»
«У нас никто об этом не говорит, разве что когда изрядно налакаются».
«А ему случалось напиваться?»
«По-настоящему ни разу».
Из-под кипы старых газет они, видимо, служили бродяге своего рода одеялом. Мегре вдруг извлек раскрашенную деревянную лошадку со сломанной ногой. Но это нисколько его не удивило, как, впрочем, и толстуху. Какой-то человек, обутый в парусиновые туфли, легко и бесшумно спустился по откосу и подошел к барже фламандца. В каждой руке он держал по сетке с провизией, откуда торчали два больших батона и перья зеленого лука. Судя по всему, это был брат Джеффа Вангута. очень на него похожий, только моложе и симпатичнее. На нем были синие полотняные брюки и свитер в белую полоску. Поднявшись на палубу, он перекинулся парой слов с братом, потом посмотрел в сторону комиссара.
«Ничего здесь не трогай. Возможно, ты мне еще понадобишься. Если узнаешь что-нибудь, приходи», — сказал комиссар толстухе Леа.
«Неужто вы думаете, что такая, как я, пойдет в ваше заведение?» — опять рассмеялась она. «Можно ее прикончить?» — и указала на бутылку.
Мегре кивнул в ответ и пошел навстречу Лапуэнту, возвращавшемуся в сопровождении полицейского. Комиссар велел ему до прихода эксперта охранять груду старья, составлявшего имущество Тубиба, а потом в сопровождении Лапуэнта направился к Зваарти Зваан.
«Вас зовут Хуберт Ван Гут?»
Юноша оказался еще молчаливее, а может, недоверчивее, чем брат, и ограничился кивком.
«Вчера вечером выходили на танцы?»
«А что в этом плохого?»
Его акцент был заметен меньше. Разговаривая с ним, Мигре и Лапуэнту, которые стояли на набережной, приходилось высоко задирать голову.
«Где именно вы были?»
«Возле площади Бастилии. Там есть одна узенькая улочка, и на ней с полдюжины заведений. Я был у Леона».
«Вы туда и раньше захаживали?»
«Не раз».
«Значит, вам ничего не известно о том, что случилось ночью?»
«Только то, что мне рассказал брат».
Из медной трубы на палубу валил дым. Женщина с ребенком уже спустилась вниз в каюту, откуда до комиссара и инспектора доносился аппетитный запах еды.
«Когда мы сможем отчалить?» — спросил молодой человек.
«Наверное, после полудня, как только судья пришлет на подпись вашему брату протокол допроса».
Хуберт Ван Гут, аккуратный, тщательно причесанный, был, как и брат, очень светлым блондином с розоватой кожей. Спустя некоторое время Мигра и Лапуэнт пересекли набережную Селестен и на углу улицы Аве Мария нашли бистро «Маленький Турин». На пороге стоял хозяин в жилете. Внутри было пусто.
«Можно войти?»
Хозяин посторонился, удивившись, что его бистро привлекло таких посетителей. В самом деле оно было совсем крошечным. Стойка да три столика. Вот и все. Стены были выкрашены яркой зеленой краской, с потолка свисали окорока, болонские колбасы, странные желтоватые сыры, с виду похожие на раздутые бурдюки с вином.
«Что будете пить?»
«Вино».
«Кьянти?»
На полках стояли оплетенные бутыли, но хозяин к ним даже не прикоснулся, а достал из-под прилавка бутылку и наполнил стаканы, не сводя любопытных глаз с гостей.
«Вы знаете клошара по прозвищу Тубиб?»
«Как он там? Надеюсь, жив?»
Здесь звучал уже не фламандский, а итальянский акцент, и вместо флегматичного Жефа Ван Гута и его брата перед ними стоял экспансивный хозяин бистро.
«Вы в курсе дела?» — спросил Мигра.
«Слыхал, будто с ним что-то случилось ночью».
«Кто вам сказал об этом?»
«Какой-то клошар сегодня утром».
«Что именно он сообщил?»
«Что возле моста Мари была потасовка, и за Тубибом приехала скорая помощь».
«И все?»
«Кажется, речники вытащили его из воды».
«Тубиб покупал у вас вино?»
«Частенько».
«Он много пил?»
«Около 2 литров в день. Конечно, когда у него водились денежки».
«А как он их зарабатывал?»
«Как все они. Подрабатывал на рынке или в другом месте. Иногда разгуливал по улицам с рекламными щитами. Тубибу я охотно давал в долг».
«Почему?»
«Потому что он был непростой клошар. Ну, не такой, как другие. Он вылечил мою жену».
Хозяйка бистро, почти такая же толстая, как Леа, но очень подвижная, суетилась рядом на кухне.
«Ты это обо мне? Я тут рассказываю, как Тубиб...»
Она вошла в зал, вытирая руки о передник.
«Так это правда, что его хотели убить? Вы из полиции? Как думаете, он выкарабкается?»
«Пока еще неизвестно», — уклончиво ответил комиссар. «От чего он вас спас?»
«Ах, если бы вы меня видели 2 года назад, ни за что бы не узнали. Я была вся в экземе. Лицо красное, как сырое мясо. И не было конца этой болезни. В диспансере меня лечили самыми разными средствами. Прописывали всякие мази, от которых так мерзко воняло, что я сама себе опротивила. Ничего не помогало. Мне даже запрещали есть, но у меня и аппетита-то не было. Мне еще и уколы делали».
Слушая ее, муж согласно кивал.
«Как-то днем Тубиб сидел вон в том углу возле двери, а я жаловалась на свою напасть зеленщице и вдруг заметила, что он как-то странно на меня смотрит. А потом вдруг и говорит, да так просто, будто заказывает стакан вина».